Уважаемые братья и сестры, сегодня мы беседуем с настоятелем Свято-Серафимовского прихода города Екатеринбурга, архимандритом Гермогеном Еремеевым.
Привезли в наш город икону Почаевской Божьей Матери. Поставили ее в Троицком соборе в кафедральном. Я приехал приложиться к этой иконе. Я о ней очень давно слышал, с самого детства, раннего. Почаевская, Почаевская, потому что в ту пору, в советское время, мест для паломничества было не так много, как сейчас. И Почаев – это было место очень посещаемое. Привезли эту икону Почаевскую. Я уговорил монахов привезти сюда ее ночью. В 12 часов ночи привезли сюда икону Почаевской Божьей Матери и обнесли это место по кругу. Начало строительства положила вот Богоматерь Почаевская. И все пошло как по маслу. Один из высокопоставленных людей из района Ленинского сказал, говорит, если вы будете согласовывать, это бесконечно будет. Долго. И ничего вы можете еще и не построить. Потому что надо еще сначала согласовать все. А если построите, потом согласуйте, то будет намного быстрее. Ну, штраф заплатите. Так и получилось. Когда мы Никольский храм построили так быстро, то самый яркий момент – это женщина с ведром, с мусорным, которая вышла выносить мусор. А я в вагончике. И храм уже с куполами стоит. И она идет, что-то машет руками, думаю, может быть, больная, может что-то, кто его знает, сейчас подойдет, что-то там в ведре у ней. Я говорю, что вы хотели, бабушка? А она говорит, а церковь, не церковь, а церковь. Церковь-то когда построили? А церковь-то откуда привезли? Я говорю, не привезли, а построили. Да что это вы мне говорите, построили? В прошлый раз мусор выносила и не было. Я говорю, надо чаще мусор выносить. Ну, представляете, то есть, ну, откуда бабушке много мусора? Она, может, так и выходила там раз в 10 дней. А когда начали строить, внимания не обратила. А потом, когда уже все было закончено, конечно, это было удивление для людей, потому что купола делали в другом месте, их привезли, просто смонтировали, и такое ощущение, что все моментально появилось. Как говорят, в чужом огороде огурцы больше растут. Потом, и так у нас, то есть, когда сами встроим, мне кажется, это так долго, все, долго не успеем. А другим кажется, что это очень быстро. И потом, если бы не благодетели, которые вот были посланы явно совершенно свыше, ну кто его знает, что бы было. Дорогие братья и сестры, наши служащие нашего прихода, певчие нашего прихода, мы сегодня с вами собрались в очередной раз, чтобы поздравить друг друга с этим великим днем, с нашим престольным праздником. Я вспоминаю те дни, когда мы отмечали все наши 20-е праздники престольные в нашем вагончике, который мы тоже очень любили и часто его вспоминаем. И в шутку называли нашу вагон-трапезную вагон-ресторан. Потому что там было много гостей, там было всегда приятно. Как-то мы были очень тесны в этом вагончике, очень близко к друг другу расположены, и от этого становилось еще уютнее. Но я думаю, что приобретя, вот благодаря нашему Ивану Денисовичу, всем нашим благодетелям, такой храм и такую трапезную, которая является и красивой, и очень уютной, конечно же, можно и о вагончике вспоминать уже как о раритете. Это совершенно здоровый, хороший, добротный приход. Центр нашего города еще один. Приход, который полюбили люди с первого дня. Приход, который увеличивается. В котором уже 4 храма сейчас. Ну, стало быть, раз приход увеличивается и потребности тоже становится больше. Уже сейчас духовенство только в этом приходе 6 человек нас. Нужно еще брать духовенство. Есть семинарии у нас. Но ведь каждого не возьмешь. Надо, чтобы священник, который которого ты берешь, приход был близок к тебе по сердцу пришелся, чтобы он ничего не разрушил, а только приумножил. В этом тоже есть проблемы и вопросы с этим. Но я думаю, что со временем все будет меняться, и когда-то уже сформируется такой полноценный и приход из прихожан постоянных, и из постоянного духовенства.
Батюшка, вот сегодня привезли солдатскую кашу, и такая ассоциация возникла. Видимо, солдатская каша – это добрая традиция с воинством. Первогодки, так сказать, или уже старшины?
Ой, нет, не первогодки. Вот большая часть – это люди, которые с первых дней прихода. Кто-то ушел в какие-то другие... Потому что у нас храм очень в нем тесно. И мало воздуха. Нам приходится открывать окна в куполе. Открываем окна в куполе, начинается сквозняк. Кто-то боится сквозняков. Такое было. Кому-то, может быть, что-то, может быть, хор слишком помпезно поет. Кому-то, может, что-то не... Ну, кто его знает? На каждый роток не накинешь платок. Кто-то что-то сказал, кто-то что-то подхватил. Кто-то что-то понес и так дальше. Поэтому мы стараемся делать максимально все добротно и правильно, а уже прихожанам выбирать, в какой храм ходить. У нас без всяких отступлений от канонов классическое, что называется, так можно выразиться, классическое богослужение православное, и без всяких отступлений от, знаете, бывает, сократили, нет, ничего не сокращаем. Единственное, что где не поем, там дочитаем. Стихир поем по 3 стихиры, а остальные стихиры прочитываем. И как бы тогда на душе становится легко. Совесть чиста, что ты, руководя приходом, не взял на себя такую дерзость, что-то там сокращать, вмешиваться в церковный устав, так скажем, а ничего не меняешь. И вот в этой патриархальности, в этом классицизме, есть что-то очень твердое, что-то вечное, что-то такое настоящее. А когда я знаю таких священников, давайте это сократим, это уберем, этого не будет, стихиру убрать, это убрать, то убрать, то убрать, давайте люди устанут, все, все. Ну, кому мы угождаем, Богу или людям? Господь рассыпет кости человека-угодников. А вот Богу надо угождать. И не нами это было придумано, и не нами будет отменено. Поэтому... Я думаю, что никто не вправе менять церковный богослужебный устав. Как в ту, так и в другую сторону. Не прибавить, не убавить, ничего нельзя.
Батюшка, как вы воспитываете своих прихожан?
Я воспитываю таким образом. Выхожу на амбон и говорю: дорогие братья и сестры, в нашем приходе категорически запрещается делать друг другу замечания. Если вы увидите, что прихожанка пришла, или прихожанин, неважно, там в шортах зашел, а прихожанка в брюках зашла, или без платка, там, ну и пусть зайдут, не препятствуйте этому. Если они захожане, то они зайдут и выйдут, и неизвестно, когда еще появятся. А если вы их примете с лаской и любовью, то эти захожане могут стать прихожанами. И тогда они со временем сами поймут, что так неприличествует ходить в храм в такой одежде. Это, я считаю, момент воспитательный. Далее я являюсь духовником управления ГИБДД ГУВД по Свердловской области уже на протяжении 12 лет. Мне даже дали такой орден за отличную службу в ГИБДД. Воспитываю, что переходить дорогу в неположенных местах также является грехом. Потому что вы подвергаете не только свою жизнь опасности, но и жизнь водителя. В прямом смысле. То есть водитель может за вас пострадать. Потому что нужно резко затормозить и так дальше. Поэтому как детям объясняю своим прихожанам, что такое хорошо, что такое плохо.
Дети тянутся сюда.
У нас прихожане наши от 3 до 80 с лишним. Даже меньше. Еще вот самые маленькие прихожане – это такая радость, когда еще в парке грязно, я смотрю из окна, это вносит какую-то жизнь. Вот когда, допустим, на буднях народа мало в храме, потому что все работают, у нас прихожане в основном все работающие. Бабушек не так много, все где-то работают. И когда на неделе народу в храме немного, а вот мамочки со цветными колясками, со своими малышами ходят, гуляют, разговаривают, заходят в храм, выходят из храма, заходят в киоск церковный, там что-то приобретают, что-то смотрят, сидят в наших беседках, которые мы сделали для прихожан. И от этого становится как-то тепло на душе. Что, может быть, эти детки, которые только что еще родились, будут у нас крещены в храме. А может быть, потом подрастут, придут в нашу школу воскресную. А может быть, потом мы еще их и повенчаем. А Бог даст, так еще и их детей покрестим. Вот такая жизнь. Каждый раз, собираясь за праздничным столом, хочется всегда пожелать самого главного. Укрепления нашего коллектива, нашего прихода, который начинается с вас, мои дорогие, со служителей этого прихода. С уборщиц, с киоскеров, с певчих, с псаломщиков, со чтецов. И на всех нас смотрят люди, которые приходят к нам в гости, которые выбирают себе приход, которые в конечном итоге могут у нас остаться, а могут не остаться. От нас с вами зависит, как мы их примем. И вот надо понимать, что принять в свой приход тех, кто к нам пришел вновь, надо как своих родных, близких людей. Как будто к вам пришли родственники. Причем не те родственники, с которыми были конфликты, и которых неприятно видеть. Такое тоже бывает в жизни. А те близкие люди, которые нам дороги. Вот так нужно принимать каждого прихожанина. И только при наличии этого условия, привета, тепла, проявления любви, наш приход будет увеличиваться. Но вы скажете, куда еще больше, то есть такое количество людей, что в храм все не входят. Не забывайте, что у нас над нашей головой огромный храм Серафима Саровского. Так что я понимаю, конечно, когда в храме очень просторно, лучше молиться, лучше сосредоточиться, когда битком набит храм, это плохо. Но и когда не густо, а пусто, то тоже плохо.
Батюшка, в отношении вот храмов, мне кажется, вы собираете здесь все самое лучшее.
Мое убеждение в этом, я убежден в этом, что Богу нужно, насколько вмещает человечество, вот мое, например, в данном случае, мы говорим о приходе, о настоятеле там, и о прихожанах, так вот, поскольку настоятель и руководитель прихода, насколько может вместить мое воображение и мое представление о лучшем, то я и делаю. Конечно, есть, знаете, люди с каким изысканным вкусом. Они подойдут и скажут: о, а тут у тебя цыганщина, о, а тут ты покичился немножко, тут перебрал. Ну, у каждого свой вкус. Но вообще, как бы, на мой вкус никто не жаловался. И всем нравится. Не было такого человека, который бы сказал: как у тебя некрасиво здесь. Наоборот, все заходят и говорят: уютно, красиво, хорошо. А как должно быть в храме еще? Грязно, что ли? Заходишь в храм, а там висит паутина, пыль в палец, подсвечники нечищенные, на полу жирные пятна и восковые. Думаешь, дом Божий во что превращен? А всего только нерадение настоятелей или невидение. Не видит человек, что грязь. И что нужно призвать прихожан, попросить их об этом, если нет сил содержать штатных работников, уборщиц. Поэтому я думаю, отношение мое к храму такое было всегда. Я очень люблю чистоту, люблю порядок, не люблю демократию. Я считаю, что это все от лукавого. Мне кажется, должен быть порядок и послушание. Должен быть хороший хозяин, который видит все. И ему, к нему нужно относиться с доверием. Когда руководит один человек, только тогда может быть порядок. а у семи нянек дитя без глазу, старая пословица. А это должен делать настоятель, хозяин прихода.
А вы можете выгнать человека?
Запросто. Если вижу, что он нерадивый, или он лукавый, и он не то что не справляется, а ничего хорошего не будет, я очень доверчивый. Я могу людям доверить и не разглядеть в человеке сначала вот это лукавство. Но потом тоже точно так же очень легко расстаюсь. Когда понимаю, что кроме пользы больше будет вреда от человека, то могу и расстаться.
То есть ваши прихожане, по идее, оставляют все демократические свои привычки за...
Нет, ну почему? Это не относится к прихожанам. Потому что прихожан мы любим, лелеем и многое-многое им прощаем. Это относится к тому штату, который у нас в храме. Здесь уже существует, я бы так сказал, даже некая диктатура. Если можно сказать диктатура в хорошем смысле, вот в хорошем смысле диктатура. Когда я даже иногда не прошу, а требую полного подчинения. Даже не столько подчинения, сколько исполнения того, что я прошу сделать.
То есть вы же одновременно берете на себя колоссальную ответственность, этот груз такой, постоянно несете.
Начиная от иголки, заканчивая изделием.
Батюшка, а как дела обстоят с этим храмом? Когда мы сможем, когда мы начнем работать?
Думаю, что в этом году сможем. Когда точно не могу сказать, потому что это очень кропотливая работа идет. Сейчас роспись. Работают декораторы. Художники зайдут чуть позже, которые будут уже расписывать. Пока сейчас орнаменты наносятся на стены. Сплошная роспись пойдет на третьем этаже. И на втором этаже в храме Божьей Матери тоже будет роспись. Тоже нынче закончим. Даст Бог. Может быть, к дню Серафима Саровского.
Получается, начнете служить, когда уже все будет?
Да.
Как надо.
Мы хотим так сделать все как надо, потом зайти в храм. Чтобы, я уже говорил, когда фильм снимали 5-6 лет тому назад, к моему 15-летию священнослужения, что образ храма Софии Премудрости Божией в Константинополе, в Стамбуле в нынешнем, для меня является... Рассказ об этом храме является для меня каким-то, ну, что ли, эталоном. Когда князь Владимир принял послов, которые сказали, мы не знали, где мы стояли, на небе или на земле. Хочется так, чтобы люди, зайдя в этот храм, вышли бы из него и сказали, мы не знали, где мы были, на небе или на земле. Может быть, здесь есть момент какого-то тщеславие, не знаю. А может быть, есть момент желания сделать все очень хорошо. Тоже не знаю. Богу судить. Даже не людям, а Богу. А для людей мы стараемся сделать все самое лучшее. Поэтому давайте будем стремиться увеличивать наш приход, развивать нашу воскресную школу. Это касается отца Владимира, который является духовником воскресной школы, и всех священнослужителей, чтобы у нас было как можно больше детей, особенно среднего возраста, то есть, ну, что я имею в виду, под словом средний возраст, когда ребенку там от 8 до 16, вот этот возраст, чтобы когда уже начинает ребенок понимать все, тогда в него нужно вкладывать. Когда он еще совсем маленький, очень сложно что-либо вложить. Там несколько есть слов добрых, приемов каких-то, рассматривание картинок и прочее, прочее. А вот когда уже он начинает соображать, то тогда нужно ему рассказывать и о нашем приходе, и о святом православии нашем, и о вере наших предков, и о многих других вещах, которые ребенок должен знать с детства, естественно. Чтобы это хранилось где-то в его сердце. И в нужный момент эти плоды процветут. Пусть даже он какое-то время им свернет с пути, может быть. Все бывает в жизни, как правило.
Ну, если можно, вот по ситуации, которая сейчас складывается. Вот недавно у меня ребенок сдавал в воскресной школе экзамен. И когда заговорили про мамрийский дух, я смотрю, родители переглянулись. Оказывается, те, кто был в Израиле, и они сказали, что на мамрийском духе осталась вот такая малюсенькая зеленая веточка. Говорят, что когда он засохнет, то уже все.
Ну, откройте Евангелие. Надо прочитывать. Это ведь маленькая, в общем-то, книга достаточно. Ее можно часто перечитывать. И там есть такие слова. Ни часа, ни дня никто не знает, когда придет Господь, когда я приду на землю. Ну, откуда же кто знает? Вот там дуб повянет, река засохнет, храм откроется, тот закроется. Ну, кто что знает? Надо воспринимать таким образом. Кончину мира и пришествие Антихриста, свою собственную кончину воспринимать как кончину мира. Все, я скончался, и для меня это кончина мира. И я буду находиться до этого всеобщего воскресения в состоянии, когда я ничего не могу сделать. Кто-то за меня сможет попросить помолиться, но я сам уже ничего не в состоянии буду делать. Вот мне кажется, нужно больше стараться, стремиться, во-первых, познать самого себя, а во-вторых, прийти к концу своей жизни, ну, во всяком, мы не знаем, когда конец жизни, но во всяком случае надеяться на то, что мы до старости доживем, и прийти к концу своей жизни не с огромным багажом тягот, грехов, бремени греховного и страстей, а прийти налегке к концу жизни, чтобы страсти не мучили никакие. Но, во всяком случае, большинство из них, которыми душа наша, к сожалению, питается, не божественным, а страстным. Вот к этому надо идти и стремиться. Мне совершенно, для меня лично, абсолютно не важно, забил источник или он пропал, для моей веры, там, замироточила икона или она перестала мироточить. Абсолютно не важно. Потому что я знаю, что если бы это повлияло на мое состояние моей души, и я бы стал от этого лучше, я бы пешком, босиком пошел за сотни километров приложиться к этому священному месту или образу, или искупаться в этом источнике, если бы я стал завтра лучше. А что толку-то, что если я во всех источниках перекупался, ко всем иконам приложился, все цветы не перецеловал, все облобзал, все что только можно, поставил везде свечи, приехал домой, я тот же самый. Ну что толку? Как вы считаете?
Получается, паломничество — это вот ближайший храм.
Вы знаете, что когда начинаешь понимать слова Серафима Саровского, помните, как он говорил об одном священном месте для него, да? О Дивеево. Здесь для тебя и Киев, и Иерусалим, и Афон. Это ведь не случайно. Если Царствие Божие внутри нас есть, стало быть, и ад преисподнее тоже внутри нас есть. Если мы сможем это понять, что это все внутри нас, а не где-то внешне, тогда можно прийти к этому состоянию, к этому пониманию, что главное в жизни – это избавиться от своих страстей с помощью Божией. Понять, что я без Бога это сделать не смогу. Мне нужен Спаситель, чтобы меня спасти. Я сам не могу избавиться. И источники никакие водные, никакие святыни мне не помогут это сделать, пока Бог не коснется моего сердца, но при моем усилии. Я хочу это сделать, а Бог поможет. А то я не хочу, допустим, там, ругаться ни на кого. Ну, не хочу. И прошу, Господи, помоги мне ни на кого не заругаться сегодня. Прихожу, вижу, что-то не то. Я забываю, что, о чем я просил и о чем я молился. Я прихожу в гнев, выхожу из равновесия сам, вывожу из равновесия других людей. И снова потом, Господи, прости меня, Я на завтра точно не буду никого не заругаю, не поругаю ни одного человека. Вот хоть что будет, ничего не скажу. И приходит завтра, и послезавтра, и все то же самое остается на своих местах. Поэтому для меня очень важно. Я давно уже никуда не езжу. Я понял, что это все пустая трата времени. Надо заниматься другими вещами. Для кого это полезно? С Богом в добрый путь. Пусть ездят, молятся, прикладываются, купаются, только чтобы это пошло на пользу душе. Я думаю, что для меня польза быть здесь, на своем месте, на одном месте камушек обрастает. Я приезжаю в город, выезжаю в Екатеринбург. Это что такое? Это что за район? Я не узнаю город. Редко бываю в городе. Вот от храма домой, из дома в храм, храм, дом, храм, все. И нисколько не страдаю от того, что я сейчас никуда не езжу. Я не против паломничества. Я против того, чтобы на первое место ставилось поклонение, купание и прочее, прочее, прочее. А я за то, чтобы на первое место ставилось умение заглянуть в себя, умение рассмотреть, что я за прах. Я даже стихи начал писать, все вам не буду читать, чтобы не тратить время, а напишу только, прочту только первое четверостишье. Стихи называются «Мое покаяние». И так они начинаются, эти стихи. «Где мне взять столько сил душевных, чтоб покаяться Богу в грехах? Нет, не тайно, не сокровенно, чтоб увидели все, что я прах, чтобы каждая клетка живая покраснела бы от стыда, чтоб лился, не переставая, пот со лба, как слеза. Пока я до конца не разгляжу, что я есть на самом деле, что я из себя представляю, для меня не очень интересно все остальное».
А люди умеют слушаться сейчас?
Ну, есть такие, очень мало. Нет. А когда они умели слушаться? Когда? Ну, скажите, когда? Вот возьмите всю историю. Ничего не изменилось. Вот что начало века и бытия, что сегодня? Меняется форма, одежда меняется, мода. Немножко меняются лица, взгляд. А страсти-то остаются те же самые. Вот нам, мы читаем в вечерних правилах: согрешили делом, словом, помышлением, обидением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, суждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием. А это все написано несколько веков тому назад. Все эти страсти перечислены. Что изменилось? Что? Что человек стал меньше завидовать? Нет. Меньше стал осуждать? Нет. Меньше стал гневаться? Да нет. Конечно, в общем и целом ситуация изменилась в худшую сторону. И поэтому мы берем такой период времени, отрезок времени, и смотрим по этим отрезкам историческим. В какой же все-таки период более благоденственное было состояние народа и вообще Руси? И тогда уже считаем, что этот отрезок времени был более благоприятен для Руси. А вот с приходом такого-то императора и такого-то царя состояние дел изменилось в худшую сторону. И так дальше. Почему? Кто знает? Или это промысел Божий? Или это народ такой падок на грех? Или что-то, какая-то еще причина этому есть? Непонятно. Но самое интересное то, что страсти не меняются абсолютно. Раньше говорили хорошо. Ванечка, я хорошая. Но сейчас стали говорить: Вань, я хороша. Или там говорили потом: сейчас я хорошая. Какая разница? Смысл один и тот же. Она любит Ваню. Ваня любит ее. Ничего не меняется. И ревновать стали не меньше. И не больше. Это о чем говорит? О том, что страсти не меняются, а мы можем измениться. сначала изменить свое отношение к греху, к страстям, а потом и самим себя изменить. Тогда Бог нам протянет руку, скажет: «Я тебя люблю, всегда любил. Ты почему ко мне спиной повернулся или повернулась? Ну, повернись ко мне лицом, и мы будем с тобой беседовать».
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем Свято-Серафимовского прихода города Екатеринбурга, архимандритом Гермогеном Еремеевым.
Всем желаю доброго здоровья и душевного, и телесного. Конечно же, наше традиционное многое и благое лето.